Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по понедельникам в 6 часов вечера мы в студии Радио «Вера» собираемся и на самые разные темы беседуем, рассказываем истории, случившиеся в нашей жизни, за которые мы благодарны. Чаще всего это истории, именно за которые можно поблагодарить, хотя, наверное, христианин, он потому и христианин, что в любой момент жизни с чистым сердцем может сказать «слава Богу за все». У меня, правда, не всегда так получается, но, что называется, есть к чему стремиться. Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, сегодня наш специальный гость. Отец Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы и выбрали тему, которую я прямо сейчас прочитаю, эту формулировку. «Как молоды мы были, как искренне», а дальше многоточие, загадочное многоточие.
Дальше «любили», «верили». Любили, верили.
И прочее, и прочее.
Что удивительно.
Александр
Ананьев. Вы эту тему выбрали, дорогой отец Алексей. Есть люди, например, я, которым глубокомысленный и такой сокрушенный, как молоды мы были, она органично подходит, потому что понятно, что были, понятно, что уже давно не. Вот, что касается вас, матушки, и... Выражение «молоды были» к вам не подходит никак, не клеится ни разу.
Я как раз хотел прокомментировать, что меня больше в этой теме зацепило слово «были», как «молоды мы».
Вот. И дальше многоточие.
Дальше многоточие.
Запятая. «Были остальные, а молоды мы», да.
Кира Лаврентьева. Кирочка, я тебя еще не представила, но я думаю, что все, кто смотрит «Светлые истории», с первого взгляда тебя узнают. И, друзья, напоминаю, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера, на странице Радио Вера во ВКонтакте и на всех платформах, где Радио Вера представлена. Это наша такая специальная программа.
И не только смотреть, но и лайкать, делиться и оставлять свои комментарии и светлые истории. По традиции делюсь одной из историй. Буквально вот попалась только что, потому что в последний момент решил прочитать какую-нибудь из историй, оставленных вами. Спасибо вам огромное. Вот наша зрительница, слушательница Юленька Соколова пишет. Расскажу нашу удивительную историю. Ехали, по-женски абсолютно, ехали мы на машине вчетвером в монастырь. Дорога новая, водитель, моя подруга, пересекает две сплошные. Нас останавливает полиция, а мы такие взмолились. Подруга идет к ним, а антураж у нас такой православный. Косынки, платья длинные. Вижу, идет подруга и улыбается. Полицейский спросил, куда мы так мчим? Мы говорим, в монастырь. «А зачем?» — спрашивает. «Помолиться святому». А он улыбнулся и отпустил нас без составления протокола.
Вчера читала этот комментарий.
История без морали, но настолько очаровательна и прекрасна.
Ну, через две сплошные как-то елки. Дорогие наши зрители и слушатели, давайте мы не будем так делать.
Ну, это... Даже по дороге в монастырь.
Даже, особенно по дороге в монастырь. И золотые вот эти слова, даже не золотые, а страшные на самом деле слова, что правила дорожного движения написаны кровью на асфальте. Все, я дальше не буду морализировать, но, в общем, всем все понятно. Как молоды мы были. Основная тема нашего сегодняшнего разговора – как искренне и многоточие. Как молоды, как искренне. Давайте так. Отец Алексей, ну раз вы выбрали эту тему... Вам слово, и...
Вот такая вот безжалостная ведущая программы «Светлые истории» сразу же отцу Алексею слово почему? Дала.
Ну, у нас традиция, что...
Хорошо, я готов.
Гость всегда начинает.
Размышляя над тем, на какой теме остановиться, какую выбрать, мне вот как-то зацепили эти слова, как молоды мы были. Ну, во-первых, повторюсь, что просто как молоды мы еще до сих пор и будем, надеюсь, долго... Я вспомнил такой, не то чтобы эпизод своей жизни, а такую некую даже эпоху, некое время, которое, это 90-е годы, я неофит, только что стал воцерковляться, вскоре повенчались мы с Ией. Вскоре же это все в течение буквально там нескольких лет происходит. Заканчиваю светский вуз, начинаю помогать в восстанавливающемся храме Спас Преображения на Болвановке. Из руин фактически вот довелось поучаствовать в восстановлении этого храма. Совсем вскоре я становлюсь диаконом. Сначала старостой в храме, потом диаконом. А в 95-м году уже становлюсь священником. Вот этот отрезок в 5 лет, он уместил очень много всего. И вспоминая это время, конечно, вот оно сложное было очень. 90-е годы для многих вошли, так сказать, запомнились как годы такого, ну, безвремени, что ли, преступности, каких-то там малиновых пиджаков, сомнительной работы, перелома, который произошел в государстве, развала Советского Союза, так сказать, образования России, такое вот, ну, как, не знаю, образование, то есть нельзя сказать России, многовековое государство, но становление новой России, а для меня это время вошло как внутри церковной ограды. Все в это время прошло фактически без выходных, без больших отпусков, такими с минимальными отпусками. Причем рабочий день, он не то что не нормированный, он просто я рано-рано утром уходил из дома и поздно-поздно вечером возвращался домой. До 93-го года рядом была Ия все время, потом родилась наша старшая дочка Маша, и в следующие годы Ия была дома в большей части времени. Нет, ну, конечно, приходила на богослужение в воскресные праздничные дни, но в будние дни она оставалась дома одна. Вот вспоминая это время, мне, конечно, бы хотелось, может быть, предостеречь более молодых людей или менее молодых людей, которые такую имеют ревность, что само по себе прекрасно. Я об этом еще, конечно, скажу сегодня. Но здесь кроется и ошибка большая. Я осознаю хорошо эту ошибку, что в те годы, когда моя молодая супруга с крошкой, дочкой были дома, я с ними практически не проводил время. С уверенностью в своей правоте, с легкостью оправдывая себя, и мне даже в голову не приходило, что я оправдываю себя. Мне просто казалось, что это все правильно, но это ошибка. Что так и нужно, это же подвиг. Мы же храм восстанавливаем, наш Господь призвал к священнослужению, там, к диаконскому служению, потом к священническому служению. Но мы же храм из руин восстанавливаем, тут же люди. И вот это была абсолютная уверенность, я прям подчеркиваю это, что человек бывает абсолютно уверен в своей правоте, при том, что он абсолютно неправ. И легко оправдывает, легко оправдать все в этой ситуации. Ну как же, я же вот, это же геройство, это же подвиг, это же Господь призвал. И я думаю, что для любого человека, если у него есть семья, нет, ну если человек монах, или у него нет семьи, он просто один живет, монах, моно, один, то тогда как бы да, ты вправе распоряжаться своим временем, и то, неплохо бы о здоровье не забывать. И другие здесь риски есть, такие соблазны. Знаете, когда человек очень много трудится, устает, он неизбежно начинает ошибаться, что-то забывать, работоспособность падает, а ему претензию нельзя предъявить. Ну как же, он же герой, он же подвижник, у него же ни выходных, ни проходных нет. Он же по 12 часов в день работает или там по 14. Какие ко мне претензии? Вы без меня ничего не сможете. Вот такой, может быть, невольный. Это такой не то, что прям вот, я немножко утрирую. Но вот возникает такая гордость, что человек становится таким непререкаемым в своих собственных глазах, что вот все, что он делает, все оправданно и правильно. Это опасное духовное состояние. Вот такое ревность не по разуму, такое подвижничество, внешнее особенно подвижничество, не внутреннее, когда духовная жизнь, какие-то дела, там, стройки, не знаю, выступления, там, богослужение. Богослужение, конечно, это внутреннее делание, но я сейчас говорю про внешнюю часть. И вот я в такое состояние попал, не будучи одиноким человеком. Даже для одинокого человека здесь есть риски. Я был женатым человеком, у меня родилась маленькая дочка, которая, к сожалению, самые ранние годы, месяцы, там, годы ее жизни прошли, ну, почти что мимо меня. Сейчас прям вот честно во всем признаюсь, потому что вдруг это кого-то предостережет. от подобных ошибок. И я, конечно, благодарен своей супруге, которая была совсем молодой женщиной. Ей было 20 лет, 21 год, 22 года. Она родила, у нас родилась Машенька, когда супруге был 21 год. Она это как-то удивительно все перенесла. Я не знаю, каждая ли женщина смогла бы вот эту ситуацию так достойно перенести. Думаю, что далеко не каждая. И ну, это вот это об отрицательной части такой. Ну, не то чтобы отрицательной, а назидательной части.
Можно я немножко конечно, перебью? Конечно. Если вы, друзья, зайдете в социальные сети, найдете аккаунт, который ведет Маша, почитайте, как она пишет, как она видит, как она фотографирует, какая она невероятная красавица, умница и вообще, вы поймете, что, в общем, сейчас отец Алексей дал рецепт, как воспитать гениальную дочь.
Ну, Александр, спасибо большое за такую оценку.
Я восхищаюсь каждый день
тем, что она делает. Я тоже восхищаюсь, но я думаю, что это как раз вопреки, а не рецепт. А потом это говорит о том, как Ия ее смогла воспитать. Ведь она занималась ее воспитанием,
это
а
факт,
не я.
Это факт.
Поэтому тут как бы я не смог помешать. Вот я бы так сказал.
Немножко тоже делаю отступление. Советую вам, друзья, найти разговор Аллы Митрофановой с матушкой Ии Ботоноговой, где матушка Ия как раз и рассказывает, в частности, о тех принципах, по которым она учит и детей, и внуков видеть красоту. Меня потрясла эта история.
Но она не то чтобы учит.
Учит,
она
учит.
Именно, ну как сказать, она просто об этом, она свидетельствует. Да, да. Она так живет, да, она так дышит.
Не получает, а свидетельствует. Да. Ну, учит, в смысле свидетельствует.
Да. То есть, когда мама или бабушка говорит, тихонько давай послушаем, как поют соловьи, ребенку маленькому, который только-только научился говорить. Это же гениально. И ребенок начинает слушать соловья.
Это правда, абсолютно. Я помню наши прогулки, когда уже Маша была чуть постарше, а я уже чуть поумнел и старался больше времени проводить со своими родными. Я помню эти прогулки, когда Ия говорит, Маша, посмотри, как красиво. Маша, она, мне кажется, даже еще не знаю, куда она смотрела, но смотрела вот как-то нашими глазами, Иными глазами.
Отец Алексей, а я правильно понимаю, что если сформулировать перед собой задачу, хочу проводить с семьей больше времени, найдется и временной
конечно,
ресурс,
конечно.
И материальные обстоятельства позволят, и...
Ну, здесь, конечно, знаете, жизнь складывается все-таки не всегда, как мы хотим, далеко не всегда. Нужно иметь терпение взаимное, то есть нужно понимать, доверять человеку, что «да, я знаю, что он хочет». Ну, просто сейчас нет возможности. Такое может быть вполне. То есть, вот, знаете, тоже бы не стал такой, не хотел бы таким искушением стать, что просто провозгласить прям больше времени в семье и точка. Не всегда так получается. Но это важно хотеть, важно к этому стремиться. Вот, и тем не менее, теперь бы мне хотелось рассказать о другой грани того, тех лет.
Так.
Я думаю, что определенное, ну, неловко говорить о своей жизни, о каком-то периоде своей жизни, как о подвижничестве, это, конечно, неправильно. Я очень стараюсь смиренно к этому относиться, но, тем не менее, вот такое для христианина нормально стремиться к подвигу. Христианская жизнь предполагает подвиг. Мы подражаем Христу. Жизнь Христа – это подвиг. И наша жизнь, она предполагает несение креста своего, и прощение обид, и смирение, и терпение. Без этого христианская жизнь не получится. Конечно, христианская жизнь наполнена радостью и счастьем. Больше того, счастье и радость, по моему глубокому убеждению, невозможны без несчастья. Вот если всегда прям счастье, 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 то человек перестает понимать, что это счастье. Ему, чтобы понять, что вообще, что нужно ценить, благодарить, радоваться, делиться, ему нужно и другие состояния испытывать, испытания. Испытания делают нас сильнее. Я замечал по многим-многим людям, по себе самому замечал, что самый вот трудный опыт, такой травматичный опыт в жизни человека, он оказывается порой самым нужным. Самым важным. Он способен изменить человека по-настоящему. Вот такие безоблачные светлые денечки, они как бы могут человека расслабить, в такое ложное духовное состояние привести. радоваться, благодарить, ценить нужно в любое время. Но ко всем трудностям нужно тоже относиться с благодарностью. Ну, я надеюсь, я понятно эту мысль выразил.
Ну, конечно, да.
Так вот, конечно, устремленность ко Христу, устремленность к подвигу – это правильно для христианина. И я думаю, что любой христианин, без исключения, у кого есть живая вера, проходит такие этапы в своей жизни. Я об этом размышлял как раз вот, когда ехал на передачу, и мне пришла такая мысль в голову, что вот я пришел к вере, будучи студентом. Ну, не, так сказать, молодым человеком, но все-таки уже относительно взрослым. Там, ну, в 20 лет. А ведь те люди, которые воспитываются, как, например, мои дети, в церковных семьях, в семьях священников, к этому возрасту у них нет никакого желания подвига обычно. У них православие, церковь, праздники, проповеди, все с детства известно, оно как-то уже не так их не впечатляет часто, не вдохновляет, как меня тогда вдохновляла вера, как тогда каждое открытие новой страницы Евангелия или вот новой книжки духовной, новой проповеди для меня прям сердце трепетало от того, что я прикасаюсь к этому. И вот я подумал, а как же быть с теми людьми, которых мы воспитываем в вере, когда у них-то подвиг начинается? И я вот что подумал. Глядя на своих детей, на детей многих наших прихожан, у них несколько этапов подвига существует. Ну, как, наверное, и у других людей, не один, несколько. Первый – это детство. Когда их начинают водить в храм, когда они начинают поститься, молиться, делать поклоны, читать правила, там, пусть коротенькое, там, состоящее там, из одной, двух, там, трех молитвок. И всегда я смотрю, детки в церковных семьях очень любят молиться, любят причащаться, любят поститься, любят поклончики делать, целовать иконы. Они потому, что действительно испытывают радость чистым сердцем своим. Но они реально трудятся. Иногда так взрослые люди не постятся, как постятся такие вот, ну, детки. Так не молятся, так искренне, не, так сказать, на исповедь, как они приходят. Да, они что-то там в 7 лет там, он там вкается в своих грехах. Вот, по-серьезному так. Конечно, какие там грехи у ребенка 7-летнего. Ну. И вот, то есть подвиг детский в семье верующих людей, он приносит ребенку радость. Я понимаю, что это, может быть, неожиданно очень звучит, и, возможно, у кого-то вызывает улыбку и иронию, что, мол, ну, конечно, православные родители, наказание для детей, там дети выживают через подвиг. Но я, конечно, не это имею в виду. Я имею в виду именно то, что детки чистым сердцем воспринимают азы веры, и они совершенно искренне хотят быть святыми. Они хотят подражать вот тем святым, там, жития которых слышат и мечтают, там, рассказывают. Я думаю, что есть еще время подвига. Обычно дети, воспитанные в церковных семьях, в какой-то момент охлаждаются к вере и даже порой перестают ходить в храм. И вот возврат к живой вере так или иначе идет тоже через определенный подвиг. Через вот такое трудное испытание. Так бывает, что действительно в какой-то момент из самой лучшей верующей семьи подросток там, или молодой человек, юноша, девушка уходит из церкви и довольно потом возвращается часто. Через подвиг. Поэтому подвиг в нашей жизни, христианской жизни, он обязательно будет и обязательно должен быть.
Светлые истории.
Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев. Я Алла Митрофанова. Это «Светлые истории» на радио «Вера», которые сегодня у нас посвящены теме «Как молоды мы». Ну, по идее, были, как искренне, многоточие. Ну, в общем, как молоды, как искренне. Наверное, вот так можно было бы сократить еще название этой темы. Отец Алексей, в том, что вы говорите, мне кажется, ключевое слово было, это слово «открытие». Вспоминая о том, как вы для себя открывали самые разные грани церковной жизни, вы именно это слово употребили, что вот открытие. И мне кажется, очень важно, чтобы и в жизни детей тоже было это открытие, их личное. Не то, что родители им принесли как готовый ответ, а то, что они прожили и нашли путем собственного поиска сами. Тогда это будет
настоящее. Да, чем отличается настоящая детская вера от взрослой веры. Да? Детская вера – это вера родителей. Она очень важна, это пример. Угу. Но потом все равно через отрицание, через поиск, через искушения какие-то, молодой человек, он все равно должен открыть для себя Бога, встретиться сам с Ним.
А вот это и есть как раз результат кризиса. Часто так бывает, переходный возраст, и действительно дети уходят.
Любой кризис в любом возрасте, и у взрослого человека, и у пожилого человека, и у зрелого человека. Это новые возможности, как известно, кризис. Это кризис заставить тебя помолиться, вспомнить о Боге, не знаю, вспомнить о смысле жизни, как-то расставить все на свои места. Поэтому я думаю, что к каждому кризису нужно именно так относиться.
Кира, как молоды, как искренне. Давай. Молодая и прекрасная.
Ага. И искренняя.
Вы знаете, я тут слушала внимательно отца Алексея и думала о том, что все-таки озарения бывают и с детьми в церковных семьях, несмотря на их падение, какие-то отходы от храма, от веры. Удивительная история, когда я поступила в Свято-Тихоновский университет, это было очень давно.
Это не было очень давно.
Очень давно было, 16 лет назад.
Кира, посмотри, давно. За столом сидят действительно старые люди.
Помните, помните, Д'Артаньян-то, да? Сударь, да? Сколько ж лет вам, сударь? Много, сударь, много, 18.
Румыния, Нормандия,
Франция. Бургундия.
Бургундия, Шампань или
Прованс. Я поступил в Свято-Тихоновский институт 28 лет назад. Я не считаю, что это очень
давно было. Это совсем недавно, конечно.
Ну, так, в общем, да. Может, вы и правы, отец Алексей, да, время, оно нелинейно. Я познакомилась там с девушкой, она была намного старше меня, знаете, у нее был вот так туго натянут платок, вот так. Значит, вокруг головы у нее была длинная юбка, мешковатая одежда. Она была очень красивая, молодая.
На себе не показывает.
Но она так себя вела, так, знаете, немножко так вот...
Так
было
собрано.
Такое поколение православное.
Собрано.
Когда, да, ты немножко такая уже монахиня в миру. И она говорила, ее звали Настя, она говорила о том, что она исключительно будет только монахиней. Она так была очень серьезно настроена, и я к ней тянулась очень. Мы были два плохо совместимых человека, которые всегда ходили вместе. Ну, в итоге моя история закончилась довольно трагически в этом вузе. Я уже рассказывала об этом в одной из святых историй. Ну, и она, в общем, осталась, и общение наше потерялось. И когда я встретила наших общих знакомых и спросила, как там Настя, мне сказали, Настя... Настя, я говорю, наверное, уже в каком-то монастыре. В каком она монастыре? Потому что она говорила исключительно только о монастыре. Мне сказали, Настя, она счастлива замужем, у нее уже очень много детей. Та же самая история произошла с нашим близким родственником. Он настолько серьезно хотел послужить Богу, настолько искренне в этом он был устремлен, что он съездил на Афон, он удалился из социальных сетей, он был очень молод. И тогда из Америки приехал известный православный проповедник, и с ним несколько монахов из этого монастыря. И мы ехали, мы близко общались, ехали в машине с ними. И я тогда передаю просьбу этого родственника, задаю его вопрос, говорю, что вот он собирается в монастырь, не знает, как ему вот жениться или в монастырь, но, может быть, лучше в монастырь. И тогда этот прекрасный отец Савати Агеев, который и сейчас ныне здравствует, мы проводили с ним в ковидные времена эфир, запись проводили программу «Пути к священству», она есть на сайте «Ради веры», это очень интересно. И он тогда сказал, а, монастырь? Говорит, кто серьезно собирается в монастырь, те почему-то сразу женятся. И очень быстро.
Лайфхак.
Да. Я так хорошо это запомнила. И уже тогда я заподозрила, что, видимо, монашество и семейная жизнь, они по уровню внутренней аскезы все равно где-то рядом находятся. Хотя монахи, наверное, никогда с этим не согласятся. Но мне кажется, что устремление...
Хорошие монахи согласятся.
А служить Богу, оно должно быть одним и тем же.
Это одно и то же.
Да, да, одно и то же.
На самом деле.
Вот отец Алексей сознанием дела говорит. Хотя уж отец Алексей и матушка Иври точно не напоминают
монахов.
Простите,
пожалуйста, это да. То и другое путь ко Христу.
Так и есть.
Только и то, и другое сторон, школа да. любви. Это просто монашество – это особое призвание. Не всякий человек его может понести.
Абсолютно.
Но то, что это сложнее или проще – это…
Спорный вопрос.
Есть да. свои сложности, да. трудности, свои испытания там и там.
Я тут была у родителей и нашла у мамы. И нашла фотографию свою из Дивеевского монастыря возле канавки. Я тогда, у меня были вспышки благочестия, так это именно и называется, и горячей любви к Богу, знаете, вот правда. Я очень хотела ему послужить.
А сколько лет было тогда?
16.
Прекрасно.
Да, 15 и 16. И вот каждый раз эти вспышки у меня в основном возникали, когда мы приезжали в Дивеевский монастырь, потому что там настолько много благодати, настолько сильная там молитвенная обстановка, что человек с тонкой чувствительностью, он неизменно этому поддается. Ну, во всяком случае, я тогда. И я, знаете, находила там в лавочках возле монастыря специально длинные юбки, скромные кофточки, которые не склонна я была носить обычно так, в обычной жизни. И беленькие хэбэшные платки. И я стою возле этой канавки в этом белом платке, вот так вот повязанном, в кофточке такой скромной и длинной юбке. Стою, и, вы знаете, в этом было столько чистоты. У меня такое свежее лицо после источника, оно после источника особенное, волосы такие. И в этом есть такая юность прекрасная, такая удивительная смелость в подражании каким-то благочестивым людям. И я вот так вот перед канавкой этой стою. Я помню это свое состояние. В этом была какая-то внутренняя, очень юная, очень наивная ревность. И так этого сейчас не хватает, когда ты уже все-таки уже какой-то стал циничный и какой-то уставший. Нет, Алла, вот что бы ты ни говорила, когда человек долго в церкви, у него появляется все равно некий такой, ну, может быть, он такой здоровый цинизм.
Это не цинизм.
Может быть, это не то слово.
Это знаете что? Это
да.
прививка.
Прививка может быть.
То есть, понимаете, человек...
Да.
Такой, простите, новоначальный,
да,
он
да.
может, он идеализирует все,
да.
и он очень легко может соблазниться чем-то, вот таким дурным примером.
Точно.
А человек, который давно в церкви, он уже такое, может, повидал.
Да, он бывалый, что, он как бывалый солдат.
И этот да. покается, да, и такое да. бывает.
И тебя вылечь. Ну, в общем, короче говоря, вот история, вы знаете, моя сегодня вот такая, о том, как это важно все-таки помнить какую-то свою вот эту внутреннюю устремленность ко Христу, внутреннюю чистоту и желание работать Богу. И если оно даже вспышками у тебя было, даже вспышками, это озаряет потом тебя в самые темные, в самые непроглядные, казалось бы, минуты твоей жизни.
Кира, а можно я, простите, я вот прям вот настолько рад этому выводу, я хотел бы чуть-чуть добавить, вот
да,
чуть-чуть.
Конечно.
Это очень хороший рецепт. В жизни каждого человека бывают испытания, серьезно, верующих людей бывают испытания. И есть, конечно, такие моменты какой-то, ну, святости, вот вспышки такой, вот какое-то благочестие. За них нужно держаться, угу. их нужно обязательно помнить. Они большую силу имеют. Вот такие моменты человек может бросить грех, в такой момент человек может покаяться, помириться. Вот такое, это наши, вот эти светлые истории, это наши сокровища, которые важны для нашей духовной жизни, для нас самих.
А помните, чем братья Карамазовы заканчиваются? Речь Алёши у камня, когда он собирает 12 мальчиков у камня и говорит им: «Господа», он с ними на равных общается, будучи старшим, говорит: «Господа, запомните себя и друг друга такими, какие вы есть сейчас. Пройдет очень много лет, и у каждого из нас в жизни будут происходить самые разные вещи, самые разные испытания». И бывает, что человек может очень сильно упасть. Ну, естественно, сейчас пересказываю своими словами, но вот смысл именно такой. Помните о том, какими вы были в этот момент, и помните друг друга именно такими. Потому что, может быть, сейчас мы с вами проживаем лучшую минуту нашей жизни, но если она была у нас однажды, это значит, мы сможем в это состояние вернуться. И это помогает не отчаиваться. Потому что если когда-то в моей жизни, а каждый человек может такой момент в своей жизни нащупать, вспомнить, и за него зацепиться, на каком бы дне он сейчас ни находился и какую бы бездну отчаяния ни проходил. Потому что если такое было, это значит, для меня возможно быть в этом состоянии, и я могу устремиться к тому, чтобы туда вернуться. Это очень здорово.
Ты говоришь, я думаю, что нет. Нет, я вспоминаю ту фотографию, все-таки я уже тогда была немножко с протекшей крышей. Были и получше времена. Но это важно проговорить, если мы честно говорим. Были получше, посветлее времена.
7 лет, конечно.
Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова и наш замечательный гость, протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве. Сегодня мы делимся с вами, дорогие друзья, наши светлые истории. Нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера, в социальных сетях, на странице Радио Вера во ВКонтакте. Буквально через минуту продолжим.
Светлые истории. Радио Вера представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Сегодня, дорогие друзья, делимся с вами светлыми историями из нашей жизни, которые начинаются, ну, или проходят под знаком слов, как молоды мы были, как искренне любили, верили, надеялись и дали со всеми остановками. Саш, твоя очередь.
Да чего же замечательная программа? Да чего же замечательный разговор?
Ведущий.
Да чего же замечательная ведущая? И грех взять и все не испортить. Друзья, я крестился в 40 лет, поэтому на заданную тему мне рассказать нечего.
Вот, Александр, я поспорю с вами. Я, например, считаю, что вновь крещенный человек – это младенец духовный. Как раз очень можно рассказать про первые годы своей христианской...
Так что тебе 5.
Жизни.
Тебе 5 с плюсом.
Самые яркие открытия в моей жизни у меня все еще впереди. Я только-только научился говорить и ходить, не стукаясь об углы. Нет, я еще только учусь. Но вы знаете, я сегодня спал, наверное, 2 часа, потому что вспоминал. У меня... таких прекрасных вспышек, как у Кирочки, не бывает, но у меня бывают какие-то вспышки глупости. И вот когда ты в 3:30 утра вдруг решаешь найти человека, которого ты не видел, допустим, 30 лет
в сети. Гениальность, это вспышки гениальности.
И точно. Ты заходишь, начинаешь искать, находишь, в шоке смотришь, читаешь, думаешь, как так вышло, почему он сейчас в трейлере, в рваных рубашках играет песни, начали печать отчаяния. Вот. Я долго не мог понять, что же меня приспичило вчера так залезть и как-то заниматься реминисценциями утренними. А потом дошло. Дело в том, что именно сегодня, вот фактически сегодня, у меня юбилей. Ровно 30 лет назад, летом 1993 года, я, собрав чемодан, улетел в Соединенные Штаты Америки на год. Выиграл какой-то конкурс, и родители из маленького городка в Нижегородской области, Дзержинска, отправили меня. Ну, как отправили? Они благословили, потому что они ничего не могли ни сделать, ни дать. Они могли только сказать: Сашка, неужели Штаты? Конечно, лети. Еще раз, 1993 год. Денег нет, есть нечего. НИИ, в котором работали оба родители, умницы, инженеры, кандидаты технических наук, развалился. При этом они там оставались работать, не получая зарплаты. Вот. И они меня отправили в эти Соединенные Штаты Америки на год. Я рассказывал часть этой истории однажды. И дать они мне с собой могли ровно ничего. Ну, я там положил рубашку, какую-то куртку, там еще что-то. Вот. Но мама не могла меня отпустить без всего. И она мне засунула в карман лист альбомный А4, сложенный 8 раз, на котором были написаны странные слова. В 93-м году мне 16 лет. Там было написано: «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворится». Вот этот вот листок она мне положила, и все, больше нет ничего. Причем я был некрещенный. Мама была крещена, но, в общем, об Боге мы не говорили дома. Но я как-то положил его и хранил все то время, пока был в Штатах. А я очень хорошо помню, зачем я туда поехал. У меня был разговор с американкой, которая спросила меня, зачем ты поедешь в Штаты? И я ей ответил тогда, прямо и открыто, я поеду в Штаты, чтобы купить себе гитару. Fender Stratocaster. Я очень хотел именно такую гитару. И чтобы увидеть Мика Джаггера и увидеть Статую Свободы. Я поехал в Штаты, не веря в то, что это происходит. Жил там год и фактически реализовал все те мечты, которые у меня были. Я вернулся домой, правда, с ощущением, что я потерял год, но я прожил его в свое удовольствие. Я жил в Северной Калифорнии, среди сосен. Мы отдыхали в парке Йосемити. Мы летали в Диснейленд во Флориде. Мы катались на горных лыжах на границе с Канадой. Это было все прекрасно.
Мика Джаггера-то ты увидел?
Мика Джаггера нет. Мика Джаггера я не видел, но все остальное я сделал. Самое-то главное. Самое главное, я вернулся домой весь... Я же уехал туда с одной рубашкой фактически, а вернулся с двумя чемоданами прекраснейших вещей в 94-м году. Я привез с собой $240. Потому что мне платили там так называемый allowance, что-то вроде стипендии по $100. Вот, платили по $100, и я купил гитару и привез еще вот живые деньги родителям. О, это ж прекрасно. Я привез крутую толстовку с Миком Джаггером.
Вот
прям вот такую вот, как я хотел. Я привез гитару и упаковку медиаторов с логотипом группы Guns N' Roses. Я ужасно гордился, я был самым крутым во дворе. Я привез две упаковки барабанных палочек. Я привез магнитофон с отстегивающимися колонками. Это тоже была мечта. Причем там было две кассеты.
Это вообще...
Для 94-го две кассеты и проигрыватель,
да,
компакт-дисков.
Да, это высший пилотаж.
И еще я привез новый альбом Мадонны.
Ой.
И я приехал домой, я включил этот... Да, это... Я был горд, понимаешь? Я привез модные солнцезащитные очки. Я привез такую, знаешь, подвесочку ковбойскую, она называется Болла. На шнурке она такая застегивается, и ты становишься ужасно модным, особенно в этих очках. И особенно в ковбойских сапогах, которые я тоже привез, купленных на каком-то родео. Вот. Я привез кнут из натуральной кожи, купленный тоже на родео. И привез две банки арахисового масла, которого у нас здесь отродясь никто не видел, но я его там полюбил, из-за чего набрал, правда, 40 килограммов. Но вот привез две банки орехового масла.
Плюс, да, 40 за год?
Да. Ну, в общем, было жестко, но это, в общем, пицца, бургеры и ореховое,
да,
масло, которое...
Да, 40 туда, 40 обратно.
Которое я ел буквально столовыми ложками по ночам. Масло ушло, привычка осталась. Вот. И я все это привез, и это было прекрасно. И вот сегодня ночью... Я сидел за компьютером, листал вот историю вот того, что там было, находил на этих трехмерных картах улицу, на которой я жил, дом, в котором я жил. Там практически ничего не изменилось, дом тот же, правда, там живут уже какие-то другие люди. Я нашел своего друга, тот самый друг, с которым мы учились, крутейший барабанщик тогда был. Собственно, он мне и подарил барабанные палочки. Это именно он живет сейчас в трейлере, в обвисшей майке. Как-то грустным голосом говорит: «My wife has passed away, I'll play my song». И играет в трейлере.
Ну, это грустно же.
Да.
Ну, правда.
Это очень то грустно. Есть... То есть у него жизнь какая-то такая вот пошла не туда.
Ну.
Вот. Я смотрел на все это и думаю, зачем мне все это надо? А вот когда программа началась, я вдруг, меня, знаете, осенило. Зачем мне все это надо? Не так давно мы с Алечкой вспоминали строчку из Священного Писания. Евангелие от Луки, глава 10. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Знаете, что у меня осталось из всего того, что я привез из Соединенных Штатов Америки? Магнитофон, толстовка, две банки арахисового масла, $240, боллы, все эти сапоги, все эти. У меня осталось только вот этот лист формата А4, сложенный 8 раз, с 90-м псалмом. И он у меня сейчас висит над столом. И это самое ценное, что есть у меня в жизни. Можете себе представить? 30 лет прошло. мама 30 лет назад написала эту молитву. Ничего оттуда не осталось. Ну, кроме 40 килограммов. Вот. Только эта молитва.
Есть о чем подумать.
Да. Оно как бы само о себе говорит. Это такая притчевая абсолютная история, для меня очень ценная и важная.
В 92-93 году, прошу прощения, у меня тоже еще, я пропустил два события, которые весьма могли повлиять на мою жизнь, но, слава богу, не повлияли. В 92 году, закончив институт мира, я как раз отказался ехать в Америку. Мне туда предложили продолжить образование в Америку. И я как-то решил, что я туда не поеду. Хотя, конечно, соблазн был велик, но я уже тогда стал ходить в церковь, спросил у духовника. Мы только что поженились. А это было даже в 92-м году. Мы только что поженились. И, в общем, ответ был, что я не поеду в Америку. А в 93-м году, как раз только что помянутом, мне предложили из Америки распространять в России интернет. Тогда в России никто не знал, что такое интернет. Я закончил МИРА, ну, в общем, относительно профильный вуз. И мне человек из Штатов объяснял, что же это такое. И я слушал это, ну, как бы думаю, что это какая-то сказка. Причем рассказы про интернет в него были, правда, какие-то наивные. То есть то, что сейчас, какая мощь в интернете хранится, тогда она даже не снилась тем, кто его распространял. Я тоже отказался, я тогда уже был молодым диаконом. Я подумал, когда услышал слово «сеть», я подумал, нет, диакон не должен сеть распространять. Сети дьявольские.
А вот, знаете, собственно, главный редактор журнала «Фома» Владимир Романович Легойда в 90-е годы поехал в Штаты на стажировку по приглашению и вернулся оттуда воцерковленным человеком. Потому что именно там он попал в православный монастырь, при том, что здесь, в России, пожалуйста, здесь и храмов полно, и монастырей, и все.
В Аризоне.
Но это был монастырь, где подвязался отец Серафим Роуз и отец Герман Подмошинский. Джордан Миль — это семинария.
Да, там же есть монастырь.
А это Плакида, я не помню, как он называется, но, в общем, не суть.
Да.
Очень разными путями Господь может к себе привести. И я думаю, что поездка в Штаты тоже для всех может сложиться по-разному, как и абсолютно везде.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев. Я Алла Митрофанова. Мы говорим сегодня о том, как молоды мы были, как молоды мы есть, как искренне любим, верим, надеемся и вспоминаем истории из нашей жизни, связанные, ну, в чем-то, может быть, и ностальгические, в чем-то очень поучительные, делимся своим опытом. Как всегда, напоминаю, светлые истории можно не только слушать, но и смотреть во ВКонтакте, на странице Радио Вера, у нас на сайте, ну, в общем, на всех площадках, где Радио Вера представлена. Саш, у меня, ты знаешь, твоя история, ну, она, как всегда, она такая пронзительная, что, по идее, я должна что-то сказать, тем более, вроде как я формально ведущая тут, да, мне сказать нечего. Это сейчас уже в багет заботливо спрятанная бумага с 90-м псалмом, написанным рукой Натальи Валентиновны. Это, правда, одна из святынь нашего дома. Наряду с дорогими нам иконами, которые написаны тоже друзьями или подарены друзьями. Ну, мне кажется, что, как сказать, вот... Казалось бы, откуда, да, откуда в контексте того времени могло что-то подобное взяться? А это что-то очень важное, корневое, прорастающее в нас, может быть, даже не всегда нами осознаваемое.
Ну, это как раз та ситуация, когда, знаешь, когда выхода нет, когда ты не знаешь, что можно сделать, когда ты не имеешь ничего иного, чтобы ты мог отдать, предпринять, вот когда выхода нет. На помощь приходит Господь. Он говорит, подожди, вот ты вот это вот о многом суетишься, а вот главное-то, вот, вот возьми вот это вот. И это единственное тебе поможет. И это единственное остается, это единственное становится фундаментом. Ведь в конечном итоге именно вот этот 90-й псалом, написанный маминой рукой, он же и привел меня потом в Иорданию, на место крещения Христа, в этот монастырь, не монастырь, а в русскую православную миссию на Иордании, где священник сказал, что будешь ты креститься в храме на Юго-Западной, и, собственно, куда меня потом привела Алечка, и отец Игорь Фомин меня там крестил. Все так и было. И фактически вот этот камень в основании того меня, который есть сейчас, был заложен ровно 30 лет назад на этом листочке формата А4.
Фантастика. А моя история, вы знаете, она будет тоже про вот эти крайне нестабильные и неспокойные времена, когда не было денег и нечего было есть. А мне надо было готовиться к поступлению в институт. И, ну, мне еще лет 14, наверное, было. У нас с мамой... очень важный тогда для меня так произошел разговор, где мама сказала: мы тебя поддержим во всем. Вот что ты для себя выберешь, что ты для себя решишь, мы тебя поддержим, мы будем твоей стеной. Мы, к сожалению, ничего не можем тебе дать. Ну, ни денег, ни каких-то там, ни связей, ни наследства, ничего. Но мы будем вот такой стеной для тебя. А выбирай сама и ищи сама. Вот это фактически мама мне дала такой карт-бланш. И жили мы в маленьком поселке в Калужской области. Было как-то понятно, что если куда-то что-то выбиваться, пробиваться, то это надо ехать в Москву. И я стала серьезно заниматься, сделала ставку на немецкий язык, стала заниматься с педагогом в нашем поселке. У нас замечательно там жила женщина, которая в детстве жила в Германии, и она, у нее вот из детства вот этот вот опыт общения с носителями языка многое ей дал. Всему, чему могла, она меня научила. А дальше в 11 классе стал вопрос, ну, надо же как-то вот уже решать, определяться. И... вы знаете, это, конечно, история такая была. Мне умные люди сказали: ты поступай в педуниверситет, на ИНЯС. Потому что там есть общежитие, тебе будет где жить, там можно учиться бесплатно, там берут на бюджет детей, которые из ниоткуда, вообще вот тьму таракань понаехавшие и без гроша в кармане. Там таких берут. Вот поезжай туда. Я приехала в этот вуз на Юго-Западе. И думаю, как же мне быть? Надо же узнать, какие там сдавать экзамены. И я отловила первокурсников, которые были студентами романо-германского отделения. Говорю: ребят, на перемене, вот буквально дождалась, пока у них закончились занятия, говорю: вы сами поступали? Да. А как поступали? Ну вот есть такой учебник, ты по нему занимаешься, выучиваешь его от корки до корки, он здесь у нас внизу продается, вот, и считай, что поступила, потому что вступительный экзамен будет по нему. И еще очень хорошо бы, чтобы с тобой позанимался кто-то из педагогов этой кафедры, чтобы тебя посмотрели, направили. Я говорю: а как же это сделать? Ты вот кафедры через два коридора, ты подойди, зайди туда, да спроси. Ну, вот как сейчас я смотрю, да, на то свое состояние, как молоды мы были, как искренне любили, верили. Ну, и вот это, знаете, какая-то открытость миру, когда ты... вы знаете как, я, в общем-то, и сейчас, мне кажется, что у меня это есть, и слава богу, что так. Ты идешь навстречу миру, не чувствуя, что тебе оттуда может прилететь. Ты идешь с распахнутым сердцем к людям. Это, знаете, вот мама такая, какие-то вот наши близкие, вот есть вот эти вот люди, которые вот этот импульс, видимо, и задали, передали, да, и сформировали такую модель отношения. То есть вот я совершенно без задней мысли стучусь, захожу на эту кафедру и говорю: здравствуйте, вот меня зовут так-то, мне бы очень хотелось, может ли кто-то со мной позаниматься из педагогов? На меня так посмотрели странно. Ну, видимо, какая-то вот эта детская наивность, она взяла свое. Мне говорят: подожди в коридорчике, сейчас к тебе кто-нибудь выйдет. И выходит девушка, изумительно красивая. Как сейчас, помню, у нее чашечка чая в руках, и пакетик там такой болтается, она этот пакетик там заваривала. Она говорит: это ты ищешь, с кем заниматься? Я говорю: да. Она говорит: ну, давай я тебя возьму заниматься. Меня зовут Екатерина Викторовна, я преподаватель этой кафедры. Я говорю: ой, замечательно, здорово. Вы знаете, только был пунктик, потому что, ну, у нас банально не было денег. Я говорю: Екатерина Викторовна, вот я вам смогу за занятие платить вот столько-то. И называю ей какую-то настолько вот позорно маленькую сумму. Она так посмотрела на меня, говорит: ну, хорошо, давай. То есть это были не то, что какие-то нерыночные цены, это вообще это был минимум-миниморум. И она согласилась. Дальше мы с ней договорились, что будет осенняя сессия, и я приеду к ней заниматься, или зимняя сессия. И, вернее, не зимняя сессия, зимние каникулы. Зимние каникулы наши школьные, и я приеду к ней заниматься. Мама договаривается с нашими родственниками, чтобы я у них пожила. У мамы здесь, ну, дальние-дальние родственники, у них была квартира в Москве, и вот мама договорилась через бабушку двоюродную, что вот я к ним приеду и у них поживу, ну, хорошо, так и быть, значит, бабушка там пролоббировала, двоюродная наша. Я приехала. Мама мне с собой дала, как сейчас помню, 3-литровую банку меда. У нас дедушка пасекой занимался, потому что, ну, правда, больше ничего не было. И я приезжаю к ним куда-то далеко-далеко, надо было ехать. Как я дотащила эту банку, я даже не помню, потому что не было чемоданов на колесиках, были сумки. Это, вот эту сумку, да, там во мне было 40 килограммов. Это вообще какой-то, конечно, да, экстрим такой. Но вот понимаете, открытость, открытость вот этому миру. Я приезжаю к родственникам, наша двоюродная бабушка, она там, и по ее лицу я понимаю, что что-то не так. Оказывается, я приехала в крайне неблагополучный момент семейной ссоры, и все вверх дном, и крайне сложно, и бабушка, она меня быстренько прячет в свою спальню и становится на молитву. А я слышу, что там какой-то крик, там какой-то стук, что-то такое страшное происходит, и я так села на кровать, и я понимаю, что мне здесь оставаться нельзя. И я спрашиваю вот этой двоюродной бабушке, говорю: бабушка Маша, мне, наверное, надо уехать. Она говорит: да. И рано утром, где-то, наверное, часов там, ну, в 5-6, вот метро открылось, значит, я с этой сумкой. Она мне эту банку меда отдала обратно. Она говорит: если где найдешь жить, расплатись медом. Вот. А надо понимать, да, не то, что интернета нет, у нас телефонов даже нет, у нас дома не было телефона, то есть родители не в курсе, что здесь происходит, и я им сообщить никак об этом не могу, они меня на последние деньги отправили, и последние деньги дали с собой, чтобы платить репетитору. Вот, и я с этой сумкой, помню, там скиталась по метро, потому что мы договорились, словно, там, на 11:30, что ли, да, время 6 утра. И я там где-то переждала, где-то там что-то, и приезжаю я домой к Екатерине Викторовне. И говорю: Екатерина Викторовна, я вот там с сумкой, да, я говорю: вы меня простите, я ее здесь вот поставлю, ну, я объясняю ей ситуацию, что, видимо, мы с ней вот сейчас там занимаемся первый и последний раз, потому что вот так вышло, что оказалось негде жить, вот. И она так смотрит и говорит: Аль, так оставайся у нас. Мы, говорит, вдвоем с бабушкой живем. У нас квартира трехкомнатная, по-моему, или двухкомнатная, я не помню. Ну, вот, вот есть свободная кровать. Ну, оставайся здесь жить, а мы с тобой позанимаемся как раз. Я стою такая ошалевшая, и я понимаю, что мне даже отблагодарить ее нечем. Вот просто нечем за вот эту человеческую доброту, гостеприимство и такую открытость. И, конечно, я согласилась с благодарностью. Она со мной занималась. То есть, представляете, вот причем вот так. Угу. Мы с ней виделись спустя много лет. Мы уже поженились с Сашей, она где-то меня в социальных сетях нашла. И мы с ней повидались, и я ей говорю: вы хоть понимаете, что вы для меня сделали? А она так просто к этому отнеслась, так как-то. И бабушка ее так легко и радостно, что вот, поживи, отлично, в гостях. И я это все вспоминаю. Вот это. Это такие крылья мне тогда подарила. Такие крылья.
Но это промысел Божий, это такое благословение Божие было.
Угу. Абсолютно точно. Я поступила в итоге. Причем даже не в тот вуз, и в тот вуз, и в другой вуз, и в другом вузе в итоге стала учиться. Она так за меня радовалась, так радовалась. Вот, вот эта история про то, как молоды мы были, и как искренне
Евангелие
было все.
Очень часто употребляет слово, может быть, чаще других, «не бойся». Угу. «Не бойся, только веруй».
Вот у меня, кстати, я не была церковным человеком, но как-то вот это покрывало над головой очень чувствовалось. Показывают нам, что уже пора завершать. Простите, я как всегда разболталась.
Какая у тебя потрясающая история. Я не могу промолчать.
Это такие люди, Кир, понимаешь?
Нет, вот. Это удивительно. Ты еще каждую деталь вот эту вот пересказала. Сначала Саша каждую деталь. Я удивилась, как человек запомнил, что он привез. Он же удивительно, это же феноменально просто. А потом ты. То есть это у вас настолько стильные истории, настолько классные, вообще поразительно. Спасибо огромное.
Спасибо вам, дорогие друзья.
Огромное спасибо.
Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреве, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова. Светлая история, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера, на нашей странице ВКонтакте и на всех носителях, на всех площадках, где Радио Вера представлена. Простите за долгий
благодаря
рассказ.
Благодаря интернету, изобретенному отцом Алексеем.
Да.
Благодаря тому, что я его не стал распространять в России, он пришел чуть позже.
Не через ваши руки.
Спасибо вам огромное.
А как бы моя жизнь сложилась, если бы я тогда стал этим заниматься, кто знает.
Промыслом Божьим прекрасно, я думаю.
Она прекрасно сейчас сложилась.
Правда.
Спасибо, друзья, прощаемся. До свидания.
До свидания.
Светлые истории.